понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии». Слушайте нас в Крыму на частоте 549 кГц. Это средние волны или в вашем автомобиле. Это обозначается двумя латинскими буквами А и М. Можете также слушать нас в интернете на сайте «Крым Реалии». Сегодня, мои дорогие, мы будем говорить про деньги. На самом деле, ну, всегда речь идет о деньгах, но сегодня мы не будем скрываться за другими на эти темами, а будем говорить впрямую именно о деньгах и о состоянии банковской системы Российской Федерации. Поскольку Крым на данный момент, в Крыму нет других банков, кроме российских. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, это Виталий Шапран, финансовый аналитик. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Ну и чтобы вот еще раз нашим зрителям, да, напомню, что нас можно не только слушать, но нас можно еще смотреть. Вот здравствуйте, Виталий. Вот сейчас я пожимаю руку Виталию, а смотреть вы нас можете на нашем сайте и на нашем канале YouTube. Туп радио Крым Реали. Когда говорят люди, вот вообще, да, не специалисты, когда говорят про деньги, в первую очередь, конечно же, люди вспоминают, знаете, про курс. Например, курс гривны, курс там дойчемарки, когда она была, курс доллара или курс фунта. Я предлагаю для начала нашего разговора послушать, что происходило с рублем в последние полтора года и какие заявления делали руководители Российской Федерации. Вот, например, министр экономического развития России Алексей Улюкаев говорил о рубле 9 апреля 2014 года. Курс доллара в тот день был 35 рублей 78 копеек.
Мне кажется, сейчас курс рубля соответствует в основном своим фундаментальным значениям, то есть состоянию текущего счета платежного баланса, его прогнозу, торгового баланса и счета капитальных операций.
Это было 9 апреля, а вот уже 5 октября 2014 года что-то поменялось, и слова, сказанные министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым, когда курс доллара составлял 39 рублей 70 копеек.
Если человек осуществляет свои траты в рублях, получает заработную плату в рублях, то в рублях и надо оставаться.
Проходит совсем немного времени, и 19 декабря 2014 года тот же человек говорит другие слова, когда курс доллара уже 59 рублей 70 копеек.
Нам самое главное сейчас остановить такое-то падение, чтобы курс нашел равновесное положение. И вот сейчас мы видим последние два дня, более-менее уже ситуация начинает успокаиваться.
Ну и ровно год назад президент Российской Федерации Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 2014 года говорит о том, что рост курса доллара положительно влияет на российскую экономику, так как в бюджет поступает больше денег.
Вот мы раньше продали товар за доллар, а везли в страну 35 рублей. Сегодня продали за тот же доллар, но в страну везли уже не 35, а 47, 49 рублей. То есть у нас доходы бюджета не изменились. Они даже, я могу вам сказать, они даже увеличились.
Замечательно, увеличились доходы Российской Федерации, а два дня назад рубль поставил очередной рекорд. Точнее, доллар поставил в российском финансовом пространстве очередной рекорд. 70 рублей 83 копейки за доллар. И я задаю вопрос нашему гостю Виталию Шапрану, финансовому аналитику. Виталий, ну так что, получается тогда по такой логике, которую озвучил Владимир Путин, теперь, значит, российскому бюджету еще стало лучше, поскольку теперь за каждый доллар они будут получать еще больше рублей?
Нет, российскому бюджету стало бы лучше, если бы цены на нефть были в прежнем формате, в районе 100 долларов. Тогда действительно можно говорить о том, что из-за девальвации у них бы выросли рублевые поступления, налоговые доходы, то есть росла бы выручка экспортеров.
То есть сейчас одновременно была бы высокая цена на нефть, и одновременно бы была бы вот эта девальвация рубля, да?
Да, да. Но сейчас мы наблюдаем прямо противоположную картину, когда идет девальвация, но при этом примерно на столько же в паритете падает цена на нефть. И с интервалом там в 3-6 месяцев попадают те поступления, которые сейчас идут по газовым контрактам у них. Вот. И поэтому, скажем так, они идут на девальвацию сознательно рубля сейчас. Может быть, они, ну, конечно, они это не рекламируют, вот, потому что из-за санкций вот, они лишились порядка 150-200 миллиардов своих золотовалютных резервов за последние полтора года.
А насколько это критично, да? Потому что, может быть, у них там триллионы этих миллиардов, и поэтому, ну, для них, может быть,
не это... совсем. Это достаточно для них критично, потому что вот на начало, да, там вот 2014 года у них было порядка там 500 миллиардов, почти полтриллиона ЗВР. Сейчас где-то в районе 320, из них не все резервы ликвидны, то есть их не все можно потратить.
То есть они не все в деньгах? Находятся?
Они не все в деньгах, они находятся часть в бумагах, в том числе американских. Вот, то есть часть находится в золоте, там где-то порядка 40 миллиардов.
А что с золотом происходит? Оно тоже дешевеет?
Оно тоже дешевеет, и, естественно, его стоимость в резервах будет тоже падать.
А, Виталий, скажите, пожалуйста, вот когда падает курс рубля, да, падает цена на нефть, а что еще падает в нашем мире сейчас?
Ну, падает весь сырьевой сегмент, даже продукты питания, зерновые, цена на зерновые также падает, железорудное сырье падает в цене, падает почти весь сегмент святых металлов, ну, там, за исключением определенных категорий. То есть, это общая реакция рынка на изменение учетной ставки, повышение учетной ставки Федеральной резервной системы и на то, что в некоторых сегментах сырьевого рынка существенное перепроизводство образовалось.
Mm-hmm. Так, значит, ну и также падают некоторые банки. По словам главы Сбербанка Российской Федерации Германа Грефа, банковская система Российской Федерации переживает серьезнейший кризис, и 10% банков могут лишиться лицензии уже в следующем году. Скорее всего, они будут терять лицензии, сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации в среду 9 декабря. О том, чем еще грозит 2016 год российской банковской системе, в сюжете наших корреспондентов.
Репортаж.
Глава Сбербанка России Герман Греф считает, что сейчас банковская система России переживает масштабный кризис, самый тяжелый и затяжной за последние 20 лет.
Ситуация тяжелая, но уже стабилизированная, уже более-менее контролируемая. Хотя очевидно, что процесс очистки банковского сектора еще продлится несколько лет, и это будут непростые времена для банковского сектора.
В то же время заместитель председателя Центробанка Алексей Симоновский заявил, что никаких признаков банковского кризиса не видит. Он назвал это не кризисом, а непростой рабочей ситуацией. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина убеждена, что население страны не слишком беспокоится о курсе рубля. Банковская система России устойчива и находится в безопасной зоне. В этом она заверяла президента России Владимира Путина осенью.
На 7,2% увеличились вклады населения в банках. 3/4 вкладов – это рублевые вклады.
Российский финансовый аналитик Андрей Есин говорит, что банковская система самая уязвимая и окажется под ударом уже в следующем году.
Если мы сейчас увидим в следующем году какие-то неприятные явления, они будут как раз начинаться с банковской системы, и это самая сейчас, по моему мнению, рисковая отрасль. То есть я думаю, что мы в следующем году увидим крупный достаточно банковский кризис.
Решение Федеральной резервной системы США повысить учетную ставку немного ослабит валюты развивающихся рынков и вызовет дальнейшее снижение цен на нефть. Так бывший глава Минфина России Алексей Кудрин отреагировал на решение США. Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка, 17 декабря изменила учетную ставку, повысив ее на 0,25 пункта. Это первое повышение ставки с 2006 года. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. С вами Александр Янковский, в нашей студии финансовый аналитик Виталий Шапран. Ну вот мы услышали, Виталий, две точки зрения, что ничего не грозит, с одной стороны, то есть ситуация как бы, ну, как сказал один из чиновников Российской Федерации, мы просто будем немножко не так хорошо жить, не так роскошествовать будем. А с другой стороны, есть заявление практиков о том, что на самом деле ждут банковскую систему Российской Федерации достаточно сложные времена. А как на самом деле?
Ну, на самом деле у них уже полномасштабный банковский кризис идет. То есть на сегодняшний день у них порядка 100 банков лишилось лицензии за 2015 год.
Это много или мало? Сколько всего банков
Российской Федерации? Сейчас действующие около 700 банков. Но печально, что если в начале года в основном лишались лицензии там мощные конторы, которые занимались подозрительными операциями, скажем так, то сейчас есть такая острая тенденция, когда лицензии теряют банки, которые просто проводили нормальные банковские операции, но делали это в рисковом сегменте, рисковали сильно, и они не выдержали вот той девальвации рубля, которая произошла. Плюс Герман Оскарович Греф, конечно, большой оригинал, сообщает о том, что 70 банков в следующем году еще потеряют лицензии, будучи предправлением тоже банка.
Но государственного банка.
Государственного, да? Но как ни парадоксально, Сбербанк Российской Федерации несет на себе сейчас риск номер один.
Почему?
Потому что 36-40% банковских вкладов в России сделано именно в этом банке. И когда начинает испытывать большие на себе риски, макрориски экономика страны, то крупным банкам выжить тяжело. И им приходится обращаться за поддержкой к правительству. Я вам напомню, у нас была такая модель в такой стране, как СССР, был такой банк, как Сбербанк СССР. Вы помните, наверное, чем закончилось его существование. В этой позиции, конечно, россияне ничего нового не придумали, да, то есть у них есть монополист на рынке банковских вкладов. И он, этот монополист, находится в очень рисковом сегменте. В зависимости, конечно, от того, как будет развиваться макроситуация.
Да, но смотрите, я просто читаю мнение некоторых экспертов, ну, или специалистов банковского рынка. Они говорят, что для Сбербанка это может быть даже хорошо. То есть Сбербанк станет еще более монополистом на этом рынке вкладов, если из него уйдут там 100 банков, которые тоже боролись за деньги вкладчиков.
Ну, это если пойдет по сценарию, который нарисован в марте в Министерстве экономики Российской Федерации. Если кризис будет иметь такие вот там минус 5-7% ВВП, там, да, то есть не будет обвального снижения. Но если мы будем увидеть на протяжении всего там 16-го года цены в районе 30-35, то мы...
Вы говорите цены на нефть.
Да, цены на нефть. То мы вспомним с вами прогнозы Bank of America Merrill Lynch, что рубль будет стоить 94-120 рублей за доллар. И такой прессинг не смогут выдержать все банки. Накопление большого числа проблемных активов в системе, оно приведет к тому, что в конечном итоге проблемы появятся и у самого крупного игрока.
Что может произойти в таком случае даже с крупными банками? То есть, я не знаю, придут вкладчики в один момент просто за своими рублями или что?
Как один из вариантов, это мораторий на досрочное изъятие депозитов. Технически, вот здесь в Украине мы эту ситуацию там несколько лет назад переживали, да, то есть я думаю, что у них все идет вот к этому сценарию. То есть есть публичное, беспечное такое отношение к рискам, к серьезным рискам, которые грядут и которые рано или поздно накроют российскую финансовую систему.
Хорошо, вот смотрите, я читаю данные исследования международного рейтингового агентства Standard & Poor's, которое говорит о том, что российским банкам в следующем году потребуется 850 миллиардов рублей вливаний в капитал первого уровня. Но это приблизительно где-то всего лишь 12 миллиардов долларов. Да? Это же какая-то, ну, по-моему, вот на мой, да, такой взгляд обывателя, просто какая-то очень маленькая сумма для Российской Федерации с ее триллионами.
Ну, надо смотреть, какой курс они туда закладывали. Угу. Если они закладывали 70, там, ну, то этот курс мы имеем уже сейчас. Если бы курс закладывать выше, там, в районе 100 рублей за доллар, то я думаю, что капитала потребовалось бы больше. Потому что у них тоже есть диспропорция между валютными кредитами, рублевыми депозитами. То есть у них модель похожа, нам их легко анализировать, потому что они в своей деятельности очень похожи на нас были. И у них не было запрета на кредитование в иностранной валюте граждан. То есть у них, скажем так, в процессе своих...
То есть в России продолжалось валютное кредитование просто граждан?
Ну, естественно. То есть они брали ипотеку по валюте, и сейчас вот можно увидеть, что у них тоже появилась проблема валютных заемщиков. То есть вот эти первые кадры, когда валютные заемщики выходят с пикетами, бастуют, то есть это то, что мы переживали где-то в районе 2009-2010 года. То есть тогда у них это, ну, кризис у них был не такой, масштаб имел, а вот с теми рисками, которыми сейчас сталкиваемся, мы сталкивались в 2009-2010 году, поэтому их легко сейчас отслеживать.
Спасибо. Виталий Шапран, финансовый аналитик. А у нас на телефонной связи Владимир Роженковский, директор аналитического департамента инвестиционной компании OK Broker. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте, приветствую вас из Москвы.
Спасибо. Владимир, как у вас настроение вообще после последних колебаний курса доллара, а точнее курса рубля?
Но настроение у нас, скажем так, у финансистов более или менее, поскольку мы в этом деле подкованные. Ну, просто вспоминаются сейчас 90-е годы, вроде, так сказать, вот с чего началось, туда и вернулось. Но, конечно, очень сильная озабоченность бездействием ЦБ. Похожие настроения были вот и, в Киеве тоже относительно Нацбанка Украины. Ну, похожие, да, вот похожие. Вы знаете, вот я слышал предыдущие комментарии вашего участника. Действительно, есть какие-то похожие вещи, в каких-то Россия отстает от Украины, в негативных в том числе, каких-то там, скажем, наоборот, но как бы это не прискорбно или, наоборот, отрадно было бы признать, многие процессы, в том числе и деструктивные, они похожи и на Украине, и в России.
Владимир, ваш прогноз для российской банковской системы на 2016 год, какие процессы будут происходить?
Ну, во-первых, значит, будет консолидация происходить банковского сектора, это очевидно, поскольку компания по отзыву лицензии продолжается, ее никто не заканчивал, и даже, по-моему, попыток таких не было. Второй момент, на мой взгляд, будет уход от кредитования преимущественно потребительского, поскольку спрос на потребительские кредиты в связи с кризисом очень резко упал, в том числе и в регионах, где всякие вот эти страшилки по поводу коллекторов, они моментально в маленьких городах распространяются, когда там коллекторы звонят, приходят, там угрожают. Знаете, это в Москве и в Питере они себя ведут интеллигентно. А в малых городах там разные используются и лексика, извините, и методы. Поэтому это все, конечно, очень печально. Но, в общем, люди немножечко испугались и теперь уже тысячу раз подумают, прежде чем купить там какой-то телевизор или холодильник в кредит. Я это вижу, я это чувствую, я много езжу по городам, и я чувствую, что люди перестали интересоваться кредитами для мелких покупок, но продолжают интересоваться кредитами, в частности, для ипотеки, потому что, выбора нету, да, людям где-то надо жить. Поэтому я думаю, что банки, которые кредитовали потребительские покупки, они будут в большей мере ориентироваться на ипотеку, в том числе по госпрограммам, по субсидиям на новостройки.
Владимир, скажите, пожалуйста, Владимир, скажите, пожалуйста, а откуда у российских банков деньги сейчас? Откуда, есть ли у них резервы для продолжения своей деятельности?
В основном, конечно, если говорить о негосударственных банках, то это депозиты населения. Все-таки, вы знаете, за наши тучные годы многие люди достаточно хорошие сбережения накопили. И сейчас очень сильно боятся отдавать деньги на какие-то инвестиции. Есть некое такое разочарование финансовыми рынками. Даже вот я могу сказать, наши клиенты, они с недоверием относятся к прогнозам. Потому что многие прогнозы аналитиков себя дискредитировали по обе стороны океана, что называется. Поэтому люди просто по старинке несут в банки, потому что хотя бы в банках есть агентство страхования вкладов, которое там миллион гарантирует. Ну и это хотя бы какое-то какой-то хлеб. Вот. Поэтому депозиты есть у банков, конечно. Не у всех, но более или менее, которые зарекомендовали себя даже в этих регионах, деньги собрали, что называется. А вот
куда будут теперь банки? Вопрос. Куда теперь банки будут вкладывать эти собранные рубли?
Ну вот первый вариант, это я скорее всего думаю, что будет все-таки ипотечный сектор развиваться, худо бедно. Потому что дно, вот я не верю, что говорят, что дно достигнуто, когда там говорит министр экономики Улюкаев или еще что-то. Это, конечно, выглядит смешно, потому что дно еще очень-очень далеко до него идти. Но в плане цен на недвижимости, где-то вот я согласен, что дно близко, вот как ни странно. Потому что спрос приближается к предложению по каким-то вот фиксированным ценам. То есть видно, что зарплаты, в общем, где-то такого дна достигли, дальше они уже не падают, притом не только в Москве и Питере, а еще и в регионах. Но в долларовом выражении они очень сильно, конечно, упали. Но поскольку они где-то притормозились в последние месяцы, то, соответственно, вот где-то спрос и предложение на недвижимость, оно начинает постепенно сближаться. То есть начинают постепенно договариваться продавцы и покупатели недвижимости, и это, в принципе, дает какую-то надежду.
Владимир, смотрите, тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, россияне, они будут просто переводить сейчас свои рублевые вклады в долларовые или в другую валюту, на ваш взгляд?
вклады рублевые, да, вы знаете, здесь с ними проблема с рублевыми вкладами, потому что, на мой взгляд, валютные вклады не дают хорошего процента, который бы позволил, ну, скажем, инвестиции делать, в лучшем случае сбережения. Ну, 5-7%, конечно, по меркам Европы и там Америки, это, конечно, колоссальные доходы по депозитам, но по меркам России люди не привыкли однозначные цифры получать, проценты. Любят, чтобы это было 10 и выше, но никто не предлагает. Поэтому с валютными депозитами проблема в том, что маленькие проценты, а с рублевыми с тем, что непонятна динамика рубля и что можно вообще в этом деле очень сильно прогореть.
Спасибо, спасибо. Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Кейброкер», был на телефонной связи с нашей студией. А я продолжаю нашу беседу с Виталием Шапраном. Виталий, на ваш взгляд, к чему готовятся клиентам российских банков?
Я думаю, что надо сбрасывать рубль, уходить в валюту. Это одно из первых решений. В банковском секторе есть такая шутка, что когда банк банкротится, то любой процент будет всегда меньше суммы вклада. Вот, поэтому надо помнить эту шутку. Украинцы, я думаю, уже ее выучили хорошо. Вот, и не стоит гнаться за процентами, если есть вероятность потерять сумму вклада или из-за девальвации рубля, либо из-за банкротства банка. Придерживаться нужно, наверное, какого-то определенного периметра банков. Это небольшие госбанки российские, ну, не будем их называть, в принципе, их все знают. Вот, банки российские, которые основаны на платформе бизнес-групп, там, где есть вложения в телекоммуникации, в коммунальный сектор. То есть, такие сектора, которые в любом случае будут работать. Вот. И избегать банков, которые изначально ведут спекулятивную политику.
Которые... Виталий, вы даете практически сейчас крымчанам, знаете, такой невыполнимый совет, потому что в Крыму нет больших государственных банков, они туда не вошли, да, и нет там вообще каких-либо больших таких
знаем.
Банков.
Потому что они боятся санкций, и со стороны Запада у них у всех есть курсчета на Западе, и поэтому в Крыму собрались как раз самые развеселые финансовые институты, мы как раз сейчас изучаем каждого их отчетность, потому что она открыта. Вот, смотрим, и, так сказать, крымчанам здесь не позавидуешь.
А в чем риск работы с этими банками?
Ну, маленький банк, когда начинается банковский кризис, его, прежде всего, лишают доступа к рынку межбанковских кредитов. Ему тяжелее занять деньги на день, два, на ночь. Вот. Если его не поддерживает ЦБ, ну, Центральный банк страны, то должны поддержать акционеры. Если не поддерживают акционеры, вводится временная администрация. То есть останавливаются платежи, ну, какое-то время он может так существовать, как показала наша практика, вот. Но это время совсем недолгое, там 2-3 месяца, и там в любом случае появляется временная администрация.
Виталий, ну и последний вопрос на сегодня, очень коротко. В прошлом году у крымчан больше нет возможности пользоваться картами Visa и MasterCard. На ваш взгляд, когда появится такая возможность?
Когда будут сняты санкции, потому что международные компании, они очень внимательно относятся к этим, и очень много на рынке историй, когда такие крупные там французские, немецкие банки попадали на санкции в США и лишались там части своего бизнеса, и за нарушение там 3-4 пунктов правил терялись там сеть отделений на стоимостью десятки миллиардов долларов и так далее. Поэтому я не думаю, что им следует ждать, что в ближайшие там полгода возобновятся эти платежи. Это вот длительный процесс, и выход из санкций сам по себе по технологии тоже очень длительный. То есть надо, чтобы сначала их отменили, а потом, чтобы это довели до сведения компаний. То есть это может занять лет 5-7, если будет какая-то позитивная динамика через год-два.
Спасибо. Вот такой, на таком позитивном прогнозе мы закончим нашу беседу с Виталием Шапраном, финансовым аналитиком. Вы слушали радио «Крым Реалии». С вами был Александр Янковский. Слушайте нас ежедневно в 8.30 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в том числе и в Крыму. Услышимся и увидимся.